תפילת החברים. בורא,
молитва товарищей. Творец, благодарим Тебя за то, что Ты призвал нас в это особенное время и вложил в нас желание быть участниками реализации замысла творения. Научи нас чувствовать наших товарищей как себя. Дай силы всем товарищам мирового кли удерживаться в любви и трепете пред Тобой, чтобы доставить Тебе наслаждение. Мы просим, усиль в нас ответственность за привлечение Твоего света в мир.
Еще раз, статья Рабаша. Основное различие между животной душой и божественной душой. Написано в книге Зоар. На ложе моем по ночам искала я того, кого любит душа моя. Спрашивает Писание, сказано на ложе. В ложе нужно было сказать. Но Кнессет Исраэль, общность Исраэля говорила с Творцом и просила у него избавления от изгнания, ибо живет она среди других народов с сынами своими и пребывает во прахе. И пока она лежит в иной нечистой земле, говорит, «На ложе моем ищу я, когда лежу в изгнании». И изгнание называется ночи. Поэтому ищу я того, кого любит душа моя, чтобы избавил меня от него изгнания. Следует понять сказанное «на ложе моем по ночам», что означает «изгнание». Говорится, что изгнание подразумевает три вещи. Первое. Живет она среди других народов с сынами своими. Сказано во множественном числе. Среди других народов. Второе. Пребывает во прахе. Третье. Лежит в иной нечистой земле. Сказано в единственном числе. Также следует понять, что означает общность Израиля с сынами своими в духовной работе. Они находятся в изгнании, а она лежит во прахе в духовной работе. Этого невозможно существование святости. И отсюда мы выделяем в человеке две души. Первая — животная душа. Вторая — святая душа. Животной душой называется то, что оживляет тело и обеспечивает существование тела, поскольку без наслаждения невозможно жить. А наслаждение — это свет, идущий сверху. И нет света без кли. Поэтому наслаждение должно быть облаченным в какое-то кли. И нельзя сказать, что человек хочет наслаждение без всякого одеяния, а лишь одно наслаждение. Но должно быть наслаждение, облаченное в какое-то кли. И в общем эти одеяния называются зависть, страсть, почести. В них облачается свет наслаждения. И при том, что в общем это три одеяния, но в каждом одеянии есть много отличий. Например, в страсти есть еда, питье и тому подобное, а также в еде много различий, и также в питье. То есть в каждом одеянии мы чувствуем одно наслаждение, отличающееся по вкусу. И вкус поедания хлеба отличен от вкуса поедания печенья и так далее. И при том, что свет наслаждения один, но одеяние, в которое облачается свет наслаждения, создают различия. И все это называется животная душа, что означает, что есть состояние животное и есть состояние Адам, человек. Как сказали мудрецы, вы называетесь Адам, а народы мира не называются Адамом, человеком. Следует понять, что понятие «животное» означает, что у него нет отношения к работе Творца. Поэтому животная душа, оживляющая тело, не нуждается в том, чтобы у него, у тела была вера в Творца. Поэтому даже если у них нет веры, они могут получать свет наслаждения, оживляющее тело, называемое животный уровень. При этом должны верить, что нет ничего, что не происходило бы от Творца. Как говорилось, что святость оживляет клипот. Но то, что тело называется животное, означает, что у него нет ощущения, что свет наслаждения исходит от Творца. И должны верить, что это сделал с начальным намерением, чтобы не думали, что он дал им жизнь по причине того, что это для исправления человека. А иначе человек остался бы в состоянии «знает господина своего» и намеревается бунтовать против него. В то же время божественная душа точно соответствует вере, которая есть у него. В той же мере божественная душа облачается в него. То есть ощущение, что у него есть божественная душа, оживляет его. Это входит в него в соответствии с верой, которая есть у него. А уровень веры может быть в человеке, соответственно, его работе ради отдачи. Как сказано в комментарии Сулам, не может человек достичь веры прежде, чем есть у него келим отдачи. И следует понять, как мы видим, что животная душа оживляет тело по мере облачения в одеяние. Так что чувствуем вкус того, что животная душа облачает в одеяние. И хотя животная душа одна, но за счет одеяний, в которые облачается, мы видим, что каждое одеяние дает иной вкус. И, разумеется, нужно сказать, что облачающее одеяние изменяется соответственно своим одеяниям. Также мы должны верить, что и божественная душа, облаченная в свои одеяния, называемые Тора и заповеди, при том, что мы говорим, что в свете нет изменений. Но посредством облачений рождаются разные вкусы. И невозможно вкус света, облаченного в Тору и заповеди, подобно другому. Поскольку в каждую заповедь облачается один свет. Есть 613 заповедей, называемых на языке книги Зор 613 залогов, что означает, что в каждой заповеди есть в виде залога особый свет, имеющий особый вкус, и различия возникают по причине одеяний. Как сказано в комментарии Сулам, и когда удостаиваются уровня слышать голос Слова Его, становятся 613 заповедей залогами от слова «заклад», «пикадон». Потому что есть 613 заповедей, и в каждую заповедь вложен свет особой ступени, соответствующий особому органу из 613 органов и жил души и тела. Итак, при выполнении заповеди он притягивает к органу, соответствующему этой ступени в его душе и теле свет, относящийся к этому органу и жили. И это лицевая по ним часть заповедей. Как говорилось, свет один, потому что в свете нет различий. Но нет света без кли, то есть без одеяний. Выходит, что одеяния создают различия во вкусах света. И отсюда возникает множество состояний, как в материальных наслаждениях, так и в духовных наслаждениях. При этом следует знать, что основные различия, выделяемые в духовном, — это экраны, что означает в соответствии с тем, насколько способны создать намерение ради отдачи, называемое в духовном, в соответствии с отраженным светом, который есть у него, так что он облачает высший свет, называемый в нашей духовной работе, насколько человек может намереваться ради отдачи. В той же мере раскрывается ему свет. Называется получающее. Известно, что каждый Адам называется маленьким отдельным миром, как сказано в книге Зор. То есть каждый Адам состоит из 70 народов, так как одно против другого создал Творец. И есть 7 мер святости, называемые Хагат-Неим, и каждая из них состоит из 10 сферот. Поэтому иногда называются 7 мер святости 70 ликами. 70 ликов. С другой стороны, есть 70 нечистых народов. И все находится в человеке. Это означает, что часть Адам в нем, называемая точкой в сердце, находится во тьме, под властью 70 народов, что в нем, которые порабощают часть Исраэль в нем, чтобы у него не было возможности работать в отдаче, что соответствует свойству Адама. И животная душа властвует. Выходит, что часть Исраэль находится в изгнании среди других народов. Это означает, что свойство получения для себя, называемое народы мира, властвует над ним свойство Израиль. И это называется, что Шхина живет среди других народов с сынами своими. То есть поскольку, когда Израиль в изгнании, Шхина с ними. Выходит, что она в изгнании с сынами своими. Имеется в виду, что Малхут в общем называется Шхина, а сынами ее называются все свойства Израиль в каждом из них. И находятся в изгнании, то есть те, которые чувствуют, что не могут выйти из-под власти народов мира. А сила страдания от изгнания определяется силой, с которой хотят выйти из изгнания, то есть из-под власти других народов. Но иногда бывает, что человек входит в состояние, как сказано, и смешались они с другими народами и научились делам их. То есть они не чувствуют отличия между ними и другими народами. То есть он не говорит, что он хотел бы делать иначе, но народы мира властвуют над ним, а сам поступать так, как все народы. И такой человек не находится в изгнании, то есть у него нет келим избавления, потому что тот, чьи келим в изгнании, то есть хочет работать ради отдачи, а тело сопротивляется ему, тогда говорится, что 70 народов в его теле властвуют над свойством Исраэль в нем. Тогда он может сказать, что келим отдачи находится под властью тела. И когда он кричит Творцу, чтобы вывел его из изгнания, он точно знает, чего он хочет ясным языком, как сказано в книге Зоар, что человек должен во время того, как молится, уметь молиться на ясном языке. И мы спрашивали, разве Творец не знает, что на сердце у человека? Если так, то почему книга Зоар говорит, что человек должен молиться Творцу на ясном языке? И ответ в том, что самому человеку должно быть ясно, что он просит у Творца. Смысл, как уже говорилось, в том, что нет света без кли, поэтому нет избавления без изгнания. И Творцом. И об этом сказано на ложе своем. Зоар объясняет, имеется в виду в изгнании. И пояснение, что это те, кто страдают от изгнания, то есть те, кто хотят убежать от желания получать ради себя, но народы мира управляют ими, и не могут они выйти из-под их власти. Вот о них и сказано, что просила я любви души, чтобы вывела меня оттуда. Другими словами, чтобы Творец дал силы выйти из изгнания, поскольку уже есть пробуждение снизу, называемое желание, кли и рацион, кли желания. Тогда появляется место для распространения света, и свет избавления переводят под управление народов мира. Отсюда можно понять отличие между животной душой и божественной душой. То есть, что истина в том, что и тот, и другая исходят от Творца. И нет другой жизни в мире, кроме той, что дает Творец. А отличие в том, что животная душа, Творец дает ее человеку. И человек не должен знать, что жизнь, что душа, которая оживляет его, приходит от Творца. Человек думает, что она отдается ему посланцами природы. Это означает, что народы мира передали правление правителям. То есть они должны верить в то, что приходит все от Творца. В то время как народ Израиля, только он один правит ими. То есть свойство Израиль называется, когда человек верит в то, что все исходит от Творца. И нет никакой другой силы в мире, а лишь он один все делает, делал и будет делать все действия.
Маамар арох.
Статья длинная. Я не совсем понимаю, о чем ты хочешь спросить.
Сказано по причине того, что это для исправления человека, все те наслаждения, которые мы получаем в виде животного. Иначе человек обязан был бы познать Творца и бунтовать против Творца. Как же человек может познать Творца?
Если бы без исправления он достигал бы этих наслаждений, то в итоге он бы приходил к такому состоянию, когда он выступал бы против Творца, потому что хочет, кроме самих наслаждений, еще и...
Кто передает наслаждение Камора? Малхут душам или души Малхут?
Малхут — это корень душ, и через нее все воздействия на душу, на души.
А души
получают от Малхут
и потом передают ему обратно, ей?
Да.
В чем отличие использования Малхут, которая как Малхут пользуется светом, и как души пользуются светом?
Души — это часть Малхут. Нет тут различий.
Так в чем отличие в отношениях между душами и Малхут?
Система отношений, что Малхут получает от высших и передает нише.
Спасибо, Рав. Что означает, что душа оживляет клипот?
Что пока что клипот существует, святость к душа должна заботиться о них, оживлять их, потому что иначе им неоткуда будет брать силы жизни, и вся система мира разобьется, сломается. Нужно и клипот тоже давать жить.
Так что Творец хочет...
Мы заботимся об этом. Есть часть заповедей, которыми мы оживляем клипот, последние воды, разные там бикурим, визиты, отделение халы, есть пожертвования, масрот, специально мы выделяем из святости что-то для клипы, потому что с помощью клипы мы можем пока что существовать и приближаться к исправлениям, и тогда клипот исчезнут.
Что значит «просил я любовь души, от души»?
Когда человек хочет очень внутренней связи со своей душой, чтобы она облачилась в него, во всю его душу, и надеется, что с помощью этого он полностью сможет приблизиться к Творцу.
Он пишет, что Малхут в общем называется Шхиной, и сыновьями ее называются все, весь Израиль, каждый из которых находится в изгнании, то есть те, кто чувствует, что не могут выйти из-под власти народов мира. Что это за власть? Ведь мы знаем, что Израиль — это свойство отдачи. Как может быть что-то в народах мира, что может управлять этим свойством? Это свойство противоположное.
Да, они находятся в обратном свойстве, но у них есть силы притягивать к себе высшую силу, свет и... передавать эти света дающим келим, чтобы увидели, насколько в святости есть света и насколько в клипот есть света. И тогда люди тянутся к клипот, и это проблема. Это приводит к разрушению мира.
И как освободиться?
Объединяться и раскрывать в каждом связь, маленький контакт с высшей чистой силой, и тогда с помощью объединения мы молимся и устремляемся к Нему.
Это так слышится, что объединение нейтрализует,
отделяет
власть народов мира.
Да.
Так об этом говорится, что это оружие, которое должно быть у Израиля. Это объединение, отрыв от воздействия народов мира.
Верно.
Рав, он
здесь очень подробно описывает, что свойство животное означает, что человек, который хочет быть человеком, есть страсть почести и знание, есть множество разных видов наслаждений. Потом, когда уже появляется вера, то и там раскрывается много разных наслаждений в Торе и заповедях. Но что между первым и вторым? Какие наслаждения есть у того, у кого еще веры нет, но он хочет, чтобы она у него уже была?
Ну, что значит, что он хочет, чтобы у него это было? Он не знает, что такое вера. У него нету сил, он не пробовал, не вкушал это. Это все равно, что не пробовал какое-то блюдо. И все твое стремление к нему, оно внешнее. Потому что сказали тебе, может быть, ты много лет назад пробовал что-то подобное. Это несерьезно, нету в этом силы.
Так что выводит в обычных наслаждениях почести, знания и других наслаждениях? Что переводит от одного к другому? Какие наслаждения есть у человека в пути?
Это не наслаждение, потому что если ты выходишь из какой-то клипы с помощью наслаждения, то ты входишь в еще большее наслаждение. Это такого не может быть. Но выход из наслаждения может быть только с помощью окружения. В каждом есть какая-то искорка отдачи, и когда соединяют эти искры, тогда есть сила вывести человека определенного из клипы.
И это не наслаждение? Ведь все есть кли и свет. Как может быть что-то, что не является наслаждением? Работа с окружением — это не наслаждение?
Наслаждение. Но это наслаждение, которое уже связано с отдачей. Хоть в чем-то. И в итоге это связано с отдачей.
Вот об этом вопрос. Связано с отдачей, но все еще не отдача.
Иначе он бы не соединился, не связался.
Значит, это должно быть сильнее, чем обычное наслаждение.
Потихонечку, с помощью действий, которые производят одно за другим и так далее, мы вытаскиваем человека из трясины желания получать ради получения в желание получать ради отдачи.
Как заменить эти наслаждения с зависти почести на наслаждение объединения, вслед за которыми приходит уже экран?
Именно с помощью зависти, страсти и почестей. Когда мы занимаемся с человеком и пробуждаем в нем зависть, страсть и тщеславие, зависть авторов, зависть товарищей, страсть. Это страсть к Творцу, но он объясняет там. А кого-то почесть и тщеславие, это относится к товарищам, группе, к небесам, Творцу.
Когда ты, Сенька, красиво это описывал про поросенка, которому пометили вареньем весь путь, пока он не пришел, не прибежал куда нужно. Что это за варенье для нас в пути?
Да, нужно притягивать эгоистическое желание, таким образом привлекать его, чтобы оно захотело приблизиться к святости, хотя и это потому что на пути у него есть свои наслаждения.
И в этом, собственно, решение.
Да, смотри, как этим пользуется весь мир, чтобы привлечь там покупателей, зрителей. Так этим пользуются.
Эта статья, по сути, говорит о построении второй природы с помощью одеяний. А это не мы, а одеяние. И окружение — это десятка. Кли — то место, где мы можем поместить эти облачения. В наше время какие облачения важнее всего? Мы не можем оставаться в тех же облачениях с теми же мыслями и желаниями.
Величие Творца, величие группы, величие сообщества — это все, что мне нужно.
Рав, шамати, ше амарта, ше...
Я слышал, вы сказали, что выход из наслаждений возможен только с помощью окружения. Когда у каждого есть искра, и когда мы соединяем искры, появляются силы, чтобы вывести из клипы. То есть выйти от наслаждения — это очень желательное, желаемое состояние. Соединить искры каждого из товарищей называется сила экрана.
Сила экрана — это соединить все силы, которые ты можешь сплотить через товарищей.
И какое действие вслед за этим для подъема отраженного света?
Это уже
объединение с товарищами вместе и Высшим Светом, и Творцом. Итак, мы приходим к ощущению полного кли.
В чем добавка? Соединить все искры, все чувства товарищей к моему ощущению для того, чтобы поднять отраженный свет. В чем тут добавка?
Это вещи далекие, когда ты хочешь соединиться с ними, ты работаешь с товарищами, с силой, которую получаешь свыше от Творца. И когда ты хочешь соединиться с Творцом, то ты используешь силу товарищей.
Rabbi Akar, tanrısal ruhun anahtarı nedir ve bizim bu ruha ulaşmamız için görmediğimiz durum?
Дорогой Рав, в чем ключ для постижения божественной души и каковы условия, которых мы пока не видим, для того, чтобы достичь эту божественную душу?
Объединение между нами, чтобы мы построили систему, где каждый хочет отдавать другому, и так мы создаем силу приближения к Творцу, которого пока
какие действия должен делать человек для достижения тоски по Творцу.
Тоски по Творцу, томление. Но это из зависти к товарищам, когда он раскрывает, что они находятся в этом. Это самое лучшее. Посмотри на товарищей, начни видеть, что они находятся в связи с Творцом, и чтобы у тебя тоже было к этому томление.
Рав, я хотел задать вопрос о том, что говорит Рабаш, что главное, что различают в духовном, это экраны.
Да.
Что называется, что главное — это экраны?
Потому что посредством экранов у каждого из них свой авиют, свои свойства. Мы чувствуем воздействие Творца в разных видах, и поэтому можем понимать его, чувствовать его, войти с ним в контакт.
Но главное — это не кли. Главное, чтобы было наполнение, свет в реальности. Не нужно, чтобы были килим.
Да, но после того, как есть какая-то способность получить свет, тебе надо его почувствовать, тебе надо его понять, связаться с ним, наполниться.
Так в чем разница в роли кли по отношению к роли экрана? Что каждый делает в отношении света?
Экран — это по сути. Экран — это, по сути, кли.
Так все постижение человека через экраны, которые он постигает?
Да-да, экран определяет все.
Так что называется, что мы говорим, что нам не достает кли?
Да, нам не хватает экранов, силы отталкивания для того, чтобы отделяться от воздействия прямого света и перейти через связь, связь через отраженный свет.
Как достичь экранов?
Сокращение экрана и отраженный свет — это наши килим.
Понятно. Я как бы технически понимаю это действие.
Я ценю источник, который мне дает, больше, чем я ценю себя. во всем. И тогда я уже могу начать получать от него уже ради отдачи.
Просто получается, что без экрана человек не получает свет.
Конечно, конечно.
Так как получается первое достижение такого экрана? Как впервые человек его достигает?
Сокращение. Не хочу получать ничего для себя.
Так к чему, как приходит к сокращению?
Я не хочу быть получающим. Я не хочу отличаться от Творца.
И это называется, что у тебя есть экран?
Нет, что я хочу, чтобы был экран.
Хочу, но в тот момент, когда есть экран, ты же получаешь, уже начинаешь получать?
Да.
Почему сокращение является условием экрана? И ты говоришь, что не хочешь получать?
Это предварительные условия, что я не хочу получать для себя. А экран — это уже потом. Это я уже строю в связи с товарищами. Сокращение — я как бы отталкиваю все. Я не хочу быть получающим. А экран, я бы хотел соединиться с источником в том же самом обращении, как источник обращается ко мне.
Понятно. Последний вопрос. Правильно смотреть на это так, что все духовное — это просто достигать все время экрана, когда он может больше воспринимать?
В этом вся наша работа, в этом вся наша цель, и нам нужно только это.
А облачение, что это, по сути дела, облачение, которое приходит, это результат экрана, который есть?
Да, это форма экранов.
Спасибо. Рав, вопрос. Понятия нет никого, кроме него. Это происходит до того, как человек делает сокращение, или после?
Нет никого, кроме него. Это происходит еще до того, как человек совершает сокращение. Потому что он видит, что со всех сторон он охвачен и направлен Творцом, и только с ним он находится в связи, и только с ним он должен соединиться и работать.
Спасибо.
Нет тут особо слов. Это надо перевести на язык чувств.
Человек должен быть и с душой животного, и с душой Творца?
Да, может быть, конечно.
И как он находится только в душе Творца? Он должен быть только с божественной душой?
Нет, животная душа ему нужна, чтобы он мог сохранять себя в том, что называется, в теле. И надо об этом тоже заботиться. Но главное — это душа Творца, но божественная душа. Животную душу ему не надо развивать, он должен ее кормить, мыть, заботиться о ней, к врачу обратиться, если надо.
А что является божественной душой?
Ну, с божественной душой он должен приходить на урок к товарищам, обращаться к Творцу. Это уже занятие божественной душой.
А когда забота животной души захватывает его?
Почему? Почему он дает ей так, в общем-то, развиться, что она его захватывает?
Так в этом вопрос. Как удерживаться в божественной душе над животной душой?
Это все посредством выяснения чувственного, разумом, усиления себя в группе, укрепления.
Yeah.
Относительно божественной души, на 678 странице во второй колонке в начале он пишет, тогда как божественная душа — это как раз в мере веры, которая есть у него. В этой мере божественная душа распространяется в него, то есть ощущение божественной души обязывает его согласно вере, которая есть в нем. А мера веры может быть только, насколько он работает ради отдачи, как сказано в комментарии Сулам, что человек не может достичь веры, прежде чем есть у него отдающий келим.
Да.
Вопрос — работать ради отдачи. Получается как бы замкнутый круг, что если у меня нет отдающий келим, я не могу достичь веры. Если у меня нет веры, я не могу достичь божественной души. А вопрос, если я работаю ради отдачи, с чего начинается работа ради отдачи?
Работа ради отдачи начинается с того, что я хочу быть соединен с группой и работать только ради них.
И тогда я могу прийти к какой-то мере веры?
Да.
То есть это уже говорит о том, что есть у меня уже в чем-то отдающий келим.
Да.
Спасибо. Рав, просить величие Творца — это точная просьба?
Это не точная просьба, потому что ты не говоришь «зачем» и «почему». Ты оставляешь это как бы в воздухе. «Я хочу величие Творца». Это может быть во благо, а может быть и во зло. Так вот, просьба должна быть полной.
Предположение, что оно полное. Я прочитал только предложение. Как ты воспринимаешь себя? Кто вообще, чтобы я просил быть большим?
Ты обязан обратиться к Творцу, и ты обязан попросить у Творца, именно потому что Он сотворил тебя и дал тебе это желание и эту мысль. И ты пришел к состоянию, что без его помощи ты не можешь выполнить действие. Так вот, ты должен обратиться к нему. Так? И обращение должно быть, насколько возможно, детализировано. Не то, что там Творец понимает все, и мне достаточно, как младенец плачет, а мама его, согласно его плачу, понимает, что он хочет. Там другая связь. Нам нужно именно, хотя Творец и понимает, и уж, конечно же, он привел к этому хиссаровну, что я обращаюсь к нему. Но я должен объяснить это и провести это через свои келим.
Задание от того, что мы далеки от тебя. И в конце мы пришли к тому, что то, что мы можем просить, это только связь между нами. Это единственная просьба, которая может быть на том этапе, где мы находимся.
Я не знаю, сколько есть передо мной ступеней, пока я не приду к какой-то способности спросить правильно, обратиться правильно, правильно выполнить. Но я кричу, как маленький ребенок. Он хочет. Ты можешь объяснить ему тысячу раз, что это не для него, что это опасно, что нельзя ему еще. Но он хочет. Поэтому есть такой вопрос, что мы можем просить у Творца даже такие вещи, которые не кажутся нам, ну, что они вот сейчас перед нами, и мы можем их просить. Можно. Можно. Это тебе все эти вещи выстраивает. Как у маленькому ребенку объясняют тогда, что он должен расти, он должен попросить сначала вот это, потом вот это так, а вот это иначе, для того, чтобы понять еще его вопросы и понять ответы свыше. Так же и мы.
Кен. Thank you.
Здравствуйте. Если цель творения доставит наслаждение своим творением, почему мы не можем этого просить? Чтобы мы могли насладиться от блага, которое он дает нам, для того, чтобы доставить ему наслаждение. Мы говорим, что это конечная наша цель.
Если у нас есть возможность наслаждаться, чтобы доставлять ему наслаждение, проси.
Спасибо.
Это, конечно же, правильно, но насколько мы еще далеки от этого, в этом проблема. Чтобы попросить у него наслаждаться, ты должен иметь силу не наслаждаться, быть в сокращении, и тогда стараться просить наслаждаться, чтобы все это наслаждение было ради Творца. Это значит, что через сокращение экран, отраженный свет, когда ты соединяешься с ним, именно не для того, чтобы наслаждаться, а для того, чтобы его насладить, дать наслаждение Творцу. Есть тут очень сложное действие в прямом и обратном направлении, и поэтому нам надо много ступеней пройти, чтобы приобрести эти условия, чтобы в нас это все было готово, чтобы произвести это действие, получить ради отдачи. Должна быть сила отдачи, должна быть сила сокращения, должен быть экран и отраженный свет, и тогда надо соединиться с Творцом с намерением также наслаждать Его и наслаждать Его тем, что ты получаешь от Него. Есть тут очень сложное составное такое действие. Мы придем к этому. Вот спрашивайте, спрашивайте. Именно как раз в этом направлении мы хотим развиваться. Не просто так, в учении 10 сферот, а вот чтобы у нас уже было контроль и власть силами, которые действуют, сокращение, экран, отраженный свет, звук ДАК, получение радиоотдачи и еще действия, тогда мы будем уже изучать ТАСС, как тому должно быть, а не только то, что там написано.
Так, сокращение экрана и отраженный свет — это преодоление. Это то, что нужно. Сила преодоления. Не силы. Так, по сути дела, самая точная и простая просьба, без всяких премудростей — это дай нам силы, и все.
Какие силы?
Силы? Ну, как младенец, что отличает малого ребенка от большего? Это силы, которые есть у него. То же самое силы. Взрасти нас, дай нам силы.
Нет, нет, тогда ты просишь естественных своих сил.
Хорошо, мы понимаем, что это не животная сила, а для того, чтобы продвигаться в духовном, для того, чтобы отталкивать наслаждение. Тебе нужны силы, тебе нужно управление, силы, чтобы управлять своим желанием, силы понять, что такое света, делать эти различия между светом и келим.
Это не работает так. Потому что это проходит через Творца. Все эти силы. Это не я преодолеваю. Это Творец преодолевает. Не я делаю сокращение. Творец делает сокращение. Я должен работать с ним вместе. В партнерстве.
А зачем вообще нужно просить, если Творец все равно дает человеку самое лучшее состояние для его продвижения?
Анахну цихим левакеш,
Нам нужно просить, потому что только в соответствии с нашей просьбой, выясненной и полноценной, мы можем удостоиться ответа от Творца. Потому что в нашей просьбе мы раскрываем, где мы находимся, что мы ощущаем, что получили, что мы хотим получить. Наша просьба строит кли.
Я хочу продолжить то, что начал Гидон, что мы должны просить силу у Творца в связи с сокращением. Что мы хотим, чтобы Творец помог нам сократить?
Желание получать ради получения.
Да, но мы этого не хотим, мы хотим получать. То есть по нашей природе мы всегда будем хотеть получать.
Желание получать — это не совсем желание получать ради получения. Желание получать не сокращено, сокращается намерение ради получения.
Окей, тогда я нахожусь в намерении ради получения, потому что таким меня создал Творец, это моя природа.
Да.
Нет у меня никаких других вариантов чувствовать жизнь и жизненные силы. Он так меня создал. Как я прихожу к состоянию, как будто я ему отдаю всю свою жизнь, отдаю ему все. Откуда такая сила?
Эта сила, ну, скажем, ну, я не хочу слишком тут точно говорить, но эта сила приходит свыше.
Но кто должен хотеть этого?
Ты хочешь желать что?
Я, по сути дела, хочу... Я хочу не желать ради получения. Я должен как бы прийти к состоянию, когда я как бы... Даже не хватает слов.
Хорошо, хорошо, проси так. Творец поймет, что ты хочешь, чувствуешь.
Но я не хочу в этом все дело. Я каждый раз раскрываю заново, как написано в статье, как бы наслаждать себя всевозможными удовольствиями. И проходит время, я прихожу и учусь, и слышу. Может быть, даже есть немного желания. Как Дуди также сказал, это животная душа, что бы там ни было, она сразу же захватывает власть над всем.
С помощью объединения в группе ты можешь выйти из-под власти животной души.
Да, на краткое мгновение.
И еще раз, и еще раз, и еще раз. И такими входами и выходами ты формируешь себя.
Так, по сути дела, последний вопрос. Если я хочу ускорить этот процесс, так я должен как можно больше находиться в какой-то интеракции со своими товарищами из десятки.
Но без этого вообще нет ничего. Если бы не было бы группы, то сидели бы мы себе дома и не знаю даже, чем мы там делали.
Так когда эта зависимость? Я для того, чтобы войти во взаимодействие с товарищами, должен сидеть за столом, притереться с ними, слышать, говорить с ними.
О цели.
О цели, даже если не о цели.
Нет, о цели. И путях достижения цели.
Путях достичь. Хорошо. Окей. Но я пока еще завишу от этой связи. То есть для того, чтобы создать с ними связь,
я завишу от этого полностью. Нет у меня более вечной связи, чем связь с товарищами. И в этом мире, и в будущем мире. И это продолжается и продолжается. Мы находимся в той же самой системе, навечно.
Есть что-то такое, что мы не можем сделать для того, чтобы оторваться от этой зависимости, быть вместе физически, вокруг стола, вокруг экрана, то есть в более внутренней связи. То есть те мгновения, когда я нахожусь в этой работе, это только мгновения, когда я вижу их животные тела. А если нет, мне очень трудно быть в какой-то интеракции с ними, проверять свои отношения к ним, просить что-то о связи между нами.
Я надеюсь, что это пройдет.
Я тоже.
и ты начнешь видеть вместо товарищей животных, да, как ты говоришь, ты начнешь видеть, ну, не души, но хотя бы желание, желание. Постарайтесь проникнуть так вот, чтобы каждый мог проникнуть в товарища и почувствовать это.
Есть состояние, когда человек отдает Творцу без того, что он получает от него.
Ну пусть постарается быть с товарищами, постарается сблизиться, быть в отдаче ради отдачи, без того, что получает. Так?
Почему я спросил? Потому что когда приходит какое-то наслаждение, хоть как-то понятно, что это трудно. Но когда ты пытаешься получить его ради него, не ради себя, но состояние отдачи, ради отдачи, вдруг и непонятно мне, что это за состояние. Как отдавать Творцу, если я не получаю от него? Скажем, мне приходит наслаждение, такое состояние.
Но ты задаешь несколько вопросов. Отдавать Творцу без получения от него. Попробуй постараться любить товарищей. С помощью этого ты отдаешь Творцу. Он наслаждается этим.
Это можно почувствовать или это...
Да, это можно почувствовать. Так. Ты почувствуешь, как ты наполняешься светом Хасадим. Ну, не сегодня, но почувствуешь.
Вы раньше сказали, что товарищи находятся все время, находиться с ними все время.
Да.
И Раббаш, он пишет, что нет иной реальности, кроме товарищей. Пишет много об этом. Вопрос теперь такой. Как прийти к этому ощущению, что нет никого, кроме товарищей?
Только преодолевая, только все время возвращаясь к этому, все больше и больше, все время, ты можешь быть умным вообще в Торе, а это тебе не поможет.
Так мы прикладываем большие усилия по этому обвинению, чтобы взаимовключиться, чтобы сделать. Но это не всегда приходит в чувство. Иногда немного касается чувства, иногда нет.
Потому что вы не переступаете через эту точку.
Что значит переступить?
Это надо все время думать о том, как раскрыть чувства, как раскрыть сердце, как сблизиться сердцами, как меньше обращать внимание на внешнее, а больше на внутреннее.
Когда вы говорите чувства, если мы берем, я, по крайней мере, так вижу, бывают определенные состояния на конгрессе, иногда на трапезе, иногда на встрече десятки, могут быть такие мгновения, когда чувство раскрывается. Когда чувство раскрывается, это вы имеете в виду?
Ну, может быть, это да.
Может быть.
Но это должно быть все время.
Так как можно больше сконцентрироваться? Как мне прийти к чувству? Я сейчас нахожусь в зуме, я должен пытаться не разумом, не чем-то другим, а пытаться как можно больше.
В нашей животной жизни я могу только давать пример. Да, как парень любит девушку. Тогда вот есть такое время, когда он думает о ней все время. Но просто вот это вот ощущение захватывает все сердце, все мозги, и он больше не может думать ни о чем другом. Да, становится в чем-то даже сумасшедшим. Вы это понимаете или нет? Но есть такие, кто говорят, что да, да, головой так кивают. А другие даже еще и этого нет. Но вот чувство приходит к человеку и захватывает его. Когда это происходит? Ну, в 15 лет, в 17 лет, не знаю. Может быть, сегодня это раньше происходит.
Вопрос сейчас, я сижу, скажем, с десяткой, и нет чувства. Как мне относиться к этому состоянию? Я должен быть спокоен, я должен думать, как прийти к чувству все время?
Постарайся связаться с товарищами и быть с ними ближе во всех их действиях. Мне нечего больше предложить. Просто вот силой войти туда. Я хочу спросить о конце статьи. То, что касается экрана, он говорит, поймем разницу между душой животной и душой божественной. То есть в соответствии с истинным, обе они идут от Творца. То есть нет ничего другого в мире, только то, что Творец дает. Только разница в том, что животную душу Творец дает человеку, и человеку не надо знать, что это приходит от Творца. А человек думает, что это, ну, естественно, от природы. Это называется, что народы мира дают власть правителям, а свойство Израиль называется, что это чувствуется, что это приходит от Творца. И нет никакой другой силы в мире. Он всегда делал, делает и будет делать все действия. Я хотел спросить об экране, о сокращении до экрана, то, что делает человек. Он должен признать до экрана, что все наполнение идет от Творца, или есть управление каких-то правителей, силы природы.
Нет, он должен видеть, что это исходит от Творца.
И тогда его счета, расчеты
с Творцом.
С Творцом, то есть получает от Творца, и он уже делает сокращение.
Да, ладно.
Мы говорим, что человек должен быть как парень, который стремится и все время думает о девушке. Я же правильно понимаю, девушка же в этом примере этот творец?
Да.
А вот кто в этом примере десятка?
Десятка это общество, которое настраивает парня на связь с девушкой.
А сказал,
тут в статье написано, что должно быть наслаждение одето в какое-то кли, и в целом все виды одежды называются зависть, страсти и честолюбие, в которое облачается наслаждение. Когда говорят о кли, имеется в виду состояние, как сумма желаний или конкретные отдельные желания?
Как сумма желаний.
Вот вы сказали раньше, что экран от...
Вопрос касается статьи. Каким образом Малхут связывается с душами, чтобы давать тим?
Малхут включает в себя все души. И поэтому она дает им, потому что они находятся в ней.
Вопрос подруги, которая не может задать вопрос. В работе в десятке отдача ради отдачи — это значит, что я соединяюсь с подругами и люблю их, и чувствую их. А получать ради отдачи — это значит, что я позволяю подругам любить меня, и я не буду наслаждаться этой любовью, а дать им возможность быть отдающими.
А почему же ты не наслаждаешься от их любви?
Я хочу давать им, я хочу, чтобы они наслаждались. А если я приму их любовь, получу?
Ну и что тогда? От того, что ты получаешь любовь от них, ты не отвечаешь им?
Ну тут ведь главное намерение. То с каким намерением я принимаю их любовь?
Конечно.
Чтобы они наслаждались, что дают?
И в материальной любви это так же. Попробуй перевести это на язык нашей жизни, и ты увидишь, что только так это и работает.
Мейрот Умасберот, мы в 16 пункте. Предисловие к книге по ним Мейрот Умасберот, пункт 16. И следует знать смысл двух видов выяснений, которые происходят у нас. Первое выяснение называется «выяснение добра и зла». Второе выяснение называется выяснением истинной лжи. Это означает, что Творец заложил силу выяснения в каждое творение, и она действует в нем, принося всю желаемую пользу и ведя его к желанному совершенству. Итак, первое выяснение — есть телесная сила действия, которая работает через ощущение горького, сладкого. Она не приемлет и отталкивает горькое, потому что ему от этого полбоха, а любит и приближает сладкое, поскольку ему хорошо. И вот этой действующей силы вполне достаточно в неживом растительном животном, существующих в мироздании, которое она приводит к завершению желаемого совершенства.
Это значит, что... Что произошло? Это значит, что меня отключают, что ли? Что это такое? Это значит, что на неживом растительном животном уровне действует сила, которую мы видим в нашем мире, да? А на говорящем уровне есть добавки, по всей видимости. Пожалуйста.
В дополнение к ним род человеческий, в который Творец заложил интеллектуальную силу действия, работающую во втором вышеназванном выяснении, отталкивает ложь и пустое, вызывая отвращение вплоть до рвоты, до тошноты, и приближает истинное и всякую пользу с большой любовью. Это выяснение называется выяснением истины и лжи, и имеет место только в роде человеческом, у каждого в своей мере и степени. И знай, что эта вторая сила, действующая, была создана и приходит к человеку по причине совета змея, ибо от сотворения была у него только первая действующая сила, выясняющая сладкое и горькое, которое было вполне достаточно для его пользы в тот момент.
Это значит, как получающий, так и отдающий не считаются с чувствами особенными. Но дай возьми. Да.
Я объясню тебе это на примере. Если бы праведники получали вознаграждение согласно своим добрым делам, а грешники наказывались за свои дела из-за грехов своих в этом мире, святость определялась бы у них как нечто сладкое и хорошее. А ситра ахра определялась бы у нас как нечто плохое и горькое. Таким образом, заповедь о выборе проявлялась бы у нас в виде «Смотри, я предлагаю тебе сладкое и горькое, а ты выбери себе сладкое». И таким образом все люди были бы уверены, гарантированы в достижении совершенства, ведь они бы без сомнений избегали бы преступления, поскольку оно было бы для них плохо, злом, были бы заняты заповедями Творца днем и ночью без перерыва. Подобно сегодняшним глупцам, занятыми делами тела и его грязью, так как это для них хорошо и сладко. И вот так было с Адамом Ришоном, поскольку он был создан Творцом, и поместили его в Эдемский сад, чтобы обрабатывать его и охранять его. Как объяснили наши мудрецы, работать это исполнительные заповеди, а охранять это запретительные заповеди. Его исполнительными заповедями было вкушать и наслаждаться от всех деревьев сада, а запретительными заповедями было не вкушать от древа познания добра и зла. При этом исполнительная заповедь была сладкой и желанной, и приятной, а запретительная означала отдалиться от плода горького и тяжкого, как смерть. И не удивляйтесь, как такие заповеди могут называться заповедями и работой. Ибо мы находим такое и в нашей сегодняшней работе, когда благодаря наслаждению по субботам и праздникам мы удостаиваемся высшей святости, а также отдаляясь от разных гадов, насекомых и всего, что противно душе человеческой, мы получаем вознаграждение. И вот мы видим, что выбор в работе Адама Ришона был в виде «выбери себе сладкое», как сказано выше. И получается, что одного лишь материального вкуса было достаточно для всех его целей, чтобы знать, что заповедовал Творец и чего он не заповедовал ему. Это понятно.